Что делает человек в рабочий полдень, когда все заговоры уже раскрыты, а до вечерних баталий на спортивных площадках еще хватает времени? Время обеденное, а значит, пора разыграться аппетиту. Хоккейный аппетит. Диалоги о хоккее с Андреем Юртаевым и Владимиром Бучиком. С полудня и до 14 часов. Любители НХЛ, КХЛ и других хоккейных будней и праздников. Утолите свой хоккейный аппетит на радио команда.ком.
Здравствуйте, здравствуйте, добрый всем день, всем приятного хоккейного аппетита, это радио команда, это хоккейный аппетит, Андрей Юртаев, Владимир Гучек. Как ваши дела, Владимир?
Замечательно.
Были на хоккее?
Да.
Ну что, вы посетили? Расскажите нам.
Я был в субботу, я был на «Спартаке», я был на 15-м поражении этой команды. То есть да, я фактически своими глазами...
Вестник апокалипсиса, да, Владимир Гучек.
Да, так что я запечатлел это и, честно говоря, расстроен, конечно же. Я все-таки надеялся до последнего, что «Спартак» не станет антирекордсменом континентальной хоккейной лиги, потому что в этом году и «Кузня», мы знаем, когда она прервала всю эту серию. Тут вроде «Спартак» и вроде «СКА», но вроде как все должно было произойти именно таким образом, каким это все, собственно говоря, и произошло. Но я все-таки до последнего верил. Вот. Ну и душа-то моя красно-белая.
Да, у тебя красно-белая душа?
Вот по футболу, скорее так. Но вот это вот как-то вот перебросилось, соответственно, на хоккей. Вот. И я, честно говоря, разочарован, потому что красно-белая душа-то в Москве, она и на футбол, и на хоккей распространяется. Вот я такой в некоторой степени особенный, да, но тем не менее. Вот 15-е поражение.
И счет тут он такой, как бы вот он, вот этот 1-5, он символизирует, что это 15 на самом деле. То есть, в принципе, следующее поражение
Спартака.
Да, 1-6. Да, 1-6. Да, примерно так. А знаешь, я сегодня прочитал в «Спортэкспрессе» интервью с Джеффом Глассом. Он, правда, уже не игрок «Спартака».
Но по-прежнему высказывается о «Спартаке».
Ну,
так, частично,
в том числе, да, потому что, ну, естественно, там уже больше вопросов было про ЦСКА. Но... Его, в частности, конечно, спрашивали, как вот «Спартак» это все там переживал, как они с этим всем боролись. И я был, ну, так не то чтобы обрадован, да, но я, в общем, порадовался. Я порадовался за Джеффа Гласса, который денег-то не потерял. То есть мы ведь знаем, что одно дело — это долги по зарплате, то есть когда тебе вроде должны денег, но тебе их не платят. А другое дело, когда тебе денег заплатили уже, но они у тебя лежат вот в этом самом банке тоже на счету, и поскольку с банком такие проблемы, ты ими воспользоваться никак не можешь. А Джефф Гласс успел все снять. Он успел все снять, в отличие от некоторых других партнеров, так что в этом-то смысле у него особых проблем не возникло. И знаешь, почему он успел снять? Потому что его предупредил Вячеслав Козлов. Вот так. То есть Вячеслав Козлов знал заранее. И Вячеслав Козлов, который там подвозил Джеффа Гласса как-то там то ли на тренировку, то ли на матч, он ему сказал: «Джефф, пора. Снимай деньги».
Слушай, Джефф Гласс в нескольких, да, моментах выигрышной ситуации оказался. Во-первых, снял, да.
Так.
Во-вторых, в момент дедлайна перешел в команду, и причем в команду, которая, ну, довольно перспективна, да, в розыгрыше плей-офф. Да и, в принципе, и если смотреть на перспективу следующего сезона, то у него очень здорово в этом отношении все получилось. Только остается задать вопрос, а Вячеслав Козлов, вот как вот это вообще все прочувствовал?
Вот на опыте. Я не знаю как. Ну, вот это действительно...
Чего всем остальным не посоветовал, да? Ну, избранным,
не,
да?
Я
то
не
есть
знаю.
Вот, Глаз, ты вот выкладываешься, Джефф, да? Вот ты молодец. Ты тебе скажу, молодец. Тебе скажу, да.
Я не знаю, правда.
А вот шведу со Шпиркой и Андерсоном, вот нет.
Может быть, вот стоит задать этот вопрос уже дальше Вячеславу Козлову. Ну, смотри, как играет Вячеслав Козлов. Он в спокойнике, да, человек. Потому что кто-то там переживает, может быть, расстроен. А Козлов... Все прекрасно знал, ко всему был готов, предупредил тоже каких-то товарищей и вообще нормально все себя чувствует. В общем, всем остается только позавидовать Вячеславу Козлову и Джеффу Гласу за вот их прозорливость и за то, что они денег не потеряли в этой всей истории. Зато вот Виталий Мутко тут же активно высказывался по разным проблемам спортивным, и в том числе... и по Спартаку тоже прошелся. И там было, в общем-то, два таких вот пункта высказывания по Спартаку. Первый был то, что приезжали к нему руководители хоккейного Спартака просить денег, но сами приезжали к нему на Мерседесах дорогих машинах. И вот это несколько так вот диссонирует, да, вот с тем, что ты вроде бы денег просишь, но при этом приезжаешь вот в таком вот шикарном автомобиле. И, кстати, эта ситуация, я просто тоже сталкивался, это даже не только там Спартак, не только хоккей, вообще вот другие виды спорта, вот есть постоянно какие-то клубы, да хоть там, не знаю, в женском гандболе, хоть где, да, то есть они, эти клубы существуют очень часто не для достижения каких-то спортивных результатов, они существуют для достижения каких-то своих собственных целей. И под эти собственные цели выпрашиваются деньги там у спонсоров, у бюджета, у министерства спорта, там какого-то, может быть, областного или еще какого-то, да, вот так вот. Но при этом люди, которые говорят, что вот, нам нечем платить зарплату игрокам, действительно сами ездят на дорогих машинах, то есть себе-то они ни в чем не отказывают. Вот, и тут вот возникают вопросы, на самом деле, вот эти все слова, там, народная команда, любовь, вот это все остальное, это, для кого-то это не более чем бизнес, и, по сути, под видом того, что надо спасать народную команду, ты выпрашиваешь деньги, которые мог бы положить себе в карман для, там, еще одного Мерседеса, например, ну, или, там, не знаю, родственник у тебя какой-то есть, у которого еще нет.
У которого Мерседеса
да,
нет.
Да, пока, там, ребенок, может быть, в школу пошел, там, еще надо тоже, как бы, там, учителю Мерседеса пока нет. Вот какие-то такие вещи, это действительно происходит, вот, и это и есть самое неприятное, что в нашем спорте, в принципе, существует, это вот все снова к разговору о том, что российский спорт и российская спортивная индустрия, это ни в коем случае не бизнес, а какие-то вот игры, и причем разные игры, для кого-то это игрушки, для каких-то олигархов, которые что-то там пытаются периодически доказать другим олигархам. Вот, ну, для кого-то способ каких-то распилов, для третьих еще там что-то, да, и совсем мало людей, которые действительно вот всей душой там переживают за спортивное достояние страны, города, области и какого-то конкретного района, в котором непосредственно команда базируется и играет. Даже вот самое смешное, что любительский хоккей, когда какие-то там матчи играются, там любительские лиги, даже любители покупают себе, не то что профессионалы, профессионалов, а в принципе каких-то игроков, которые никакого отношения не имеют вот к этой группировке, например, к этой корпоративной культуре, к этой компании, которая заявилась, а вообще просто их хорошо там, допустим, ну, такие, на любительском уровне играют в хоккей или в футбол или в другие виды спорта, даже вот на этом уровне все равно получается, что решается задача не то, чтобы сотрудники твоей организации занимались спортом, да, а все равно какие-то амбиции, которые люди решают посредством вложения денег в легионеров тех или иных. Вот, и начиная от самых высоких таких вот профессиональных команд, заканчивая даже чем-то там типа дворового уровня. Ну, это первое, да, а второе это то, что Мутко посмотрел, как выяснилось, бюджет Спартака, и говорит Мутко, что у него полезли глаза на лоб после того, как он увидел бюджет. Хотя говорит, что знаком он со многими бюджетами футбольных команд, но вот даже при этом бюджет Спартака его очень сильно удивил. Я тут не знаю, я так несколько под сомнение ставлю вот эти слова Виталия Мутко, поскольку, ну что тут сравнивать-то? Ведущие футбольные, даже не ведущие, средние футбольные клубы имеют бюджеты довольно значительные по сравнению с хоккейными командами. Только олигархи типа СКА, наверное, могут там как-то сравнивать себя с футболистами. А все остальные-то, включая Спартак, наверное, не такие уж и большие-то запросы имеют. Ну, либо же, вот те люди, которые приехали на Мерседесах к Виталию Мутко просить денег или просить каких-то спонсоров, показали очень интересный бюджет, который слишком завышен по сравнению с теми нуждами, которые у хоккейного Спартака на самом деле есть. Вот, и это тоже могло вызвать некое удивление у министра. Вот, это что касается Спартака. Ну а вообще, у нас ведь какие-то даты, да? У нас есть Есть какие-то даты, какие-то события, с которых мы как-то так периодически начинаем эфиры, и можно вспомнить, например, что вот чего-то такого совсем постороннего, ну, какой-то сегодня же праздник надо найти, или день там чего-то там. Вот, сегодня день защиты персональной информации.
Ничего себе.
Например, да, то есть телефон Дениса Казанского в эфире озвучить не получится. Хотя, я думаю, мы вот уже были готовы к этому.
Но не сегодня, друзья.
Да, сегодня нельзя. Сегодня это все-таки персональная
информация.
Хотя
бы придется потерпеть до завтра.
Да, сегодня... Сегодня у нас... Что у нас? Сегодня 68 лет могло бы исполниться Сергею Алексеевичу Николаеву, он же Сеич. Но вот уже, к сожалению, не исполнится. Но мы помним все вот эти яркие фразы и яркие действия, которые Сергей Николаев совершал на протяжении своей тренерской карьеры. Ну и сегодня 70 лет, то есть за 2 года до рождения Сергея Николаева город Ленинград был окончательно освобожден от фашистской блокады. 70 лет сегодня вот со дня этого события. Так что всех, кто имеет к этому отношение, да и просто всех, кто переживает за судьбу нашей страны, вот всех с этим днем поздравляем. Сегодня в Санкт-Петербурге будет парад, сегодня будет салют. В Санкт-Петербурге. Ну и СКА питерский сегодня продолжает играть вот в этой своей форме с надписью «Ленинград», которая как раз и посвящена.
Но на выезде,
да, действительно, на выезде. Правда, играет СКА против Минска. Вот, так что, в принципе, есть все шансы поздравить. Есть все шансы поздравить петербуржцев с этим событием, поскольку Минск, в общем-то, тоже готов, я думаю, готов к тому, чтобы особо и не сопротивляться уже в суть того, что происходит с Минском.
Белорусы, они вообще сами по себе довольно щедрые люди, и когда возникают праздники вот подобного рода, они почему бы и нет, почему бы и не порадовать в этом отношении, так что не думаю, что они уж будут так серьезно сопротивляться. Они, конечно, попробуют, но если вдруг что-то там не будет складываться, то 3 очка у СКА сегодня будет совершенно точно.
Да, ну и у нас сегодня ведь матч в континентальной хоккейной лиге играются, начиная с Хабаровска и Владивостока. Это значит, что прямо сейчас уже первая встреча стартовала. Хабаровский «Амур» у себя дома принимает челябинский «Трактор», и уже половина первого периода этого матча сыграна. Пока что счет в этой встрече не открыт. Пока ничья 0-0. Ну и что тут можно отметить? Пока, наверное, ничего нельзя отметить. Евгений Кузнецов сегодня проводит свой третий матч после того, как он восстановился. И после травмы он теперь появляется на площадке. Но вот Евгений Кузнецов тут постоянно с какими-то разными партнерами выходит сегодня, с Чистовым и Заварухиным. И вот прямо сейчас покатился Евгений Кузнецов на скамейку запасных, потому что снова ему досталось. Но покатился сам, наверное, никакой травмы серьезной на этот раз нет. Но отмечаем вот вновь ситуацию, что Кузнецова бьют, и бьют больно. Будем также на этот матч мы обращать внимание, следить за тем, что происходит там в Хабаровске. Чуть позже во Владивостоке начнется встреча. «Адмирал» принимает «Магнитогорский Металлург». И об этом матче и вообще обо всем, что в хоккейном мире происходит на протяжении следующих 2 часов, будем разговаривать. Так что пишите нам в группу ВКонтакте, можете нам позвонить в прямой эфир. С удовольствием с вами на все эти темы пообщаемся.
Где следить за всеми новостями в мире футбола, хоккея и других видов спорта? Где тебе гарантированно расскажут о том, кто против кого, кто куда перешел и как это было, и даже о чем именно подумал тренер, но не стал говорить вслух? Радиостанция «Команда.ком». Здесь будет все. Жизнь не стоит на месте. Приближаются Олимпиада, чемпионат мира по футболу. Скоро возобновится чемпионат России. Смена эпох происходит и в спортивных СМИ. В гостях у Ильи Казакова новый главный редактор газеты «Советский спорт» Павел Садков. О газете, спорте и о себе на радио «Команда». В понедельник, 27 января с 15 до 17 часов. Самое главное спортивное событие заокеанской спортивной жизни. Супербоул. В ночь со 2 на 3 февраля. Самый большой русский десант в истории. 30 ведущих, обозревателей и корреспондентов «Радио Команда» на стадионе в Америке. Дмитрий Донской из самой большой комментаторской кабины в мире. Алексей Андронов непосредственно у поля. «Радио Команда». Супербоул. Его не увидеть по телевизору, но его можно услышать по радио. «Радио Команда» рада представить на ваш суд Кубок Италии. «Наполи против Лацио». Последний четвертьфинал в среду, 29 января. Победители этой пары уже ожидают Удинезе, Рома и Фиорентина. Кубок Италии на русском языке только на «Радио Команда». Среда, 23:45. Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивой, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира 8-499-650-76-48. Команда.ком. Что делает человек в рабочий полдень, когда все заговоры уже раскрыты, а до вечерних баталий на спортивных площадках еще хватает времени? Время обеденное, а значит, пора разыграться аппетиту. Хоккейный аппетит. Диалоги о хоккее с Андреем Юртаевым и Владимиром Гучиком. С полудня и до 14 часов. Любители НХЛ, КХЛ и других хоккейных будней и праздников. Утолите свой хоккейный аппетит на радио команда.ком.
Радио «Команда» — это «Хоккейный аппетит». Андрей Юртаев, Владимир Гучик. Всем здравствуйте, всем добрый день. Удачной рабочей недели, которая сегодня началась в понедельник. Как и традиционно это случается. Знаешь, я сегодня прочитал шутку про то, что, знаешь, вот есть вот эти четыре всадника апокалипсиса, а с ними еще есть пятый, это такой стажер понедельник. Вот. Так что вот сегодня у нас такой стажер всадников апокалипсиса понедельник наступил. Всех вот поздравляю с этим событием, всем радоваться. Вот. Ну, а главная эта радость, которая пришла в этот понедельник, вот сегодня утром, это то, что вот наконец-то разрешился вопрос, кем же будет заменен в составе сборной России Денис Кокарев. Ведь люди не спали ночами всю пятницу и субботу. Ну, очень часто люди не спят ночами в пятницу и субботу, но раньше они не спали по другим причинам. В эту пятницу и субботу не спали только по одной. Все думали, кто же вместо Кокарева. Кто вместо Кокарева? Ну, вот, наконец, выходные закончились. И, видимо, вот этот орган ФХР, который выпускает пресс-релизы, заработал после выходных. И стало нам известно, что вместо Дениса Кокарева на Олимпийские игры в составе сборной России поедет Александр Свитов. Ура! Аплодисменты, фейерверки, конфетти. Радуемся за Свитова и за болельщиков персональных Свитова. Не знаю, наверное, такие тоже есть. Вот. И комментарий Зинтулы Белялединова. Изначально Александр Свитов был в расширенном списке. Выбор пал на Александра, потому что он достаточно опытный хоккеист, чемпион мира, может хорошо сыграть в обороне и на вбрасывании. Кроме того, Александр достаточно мощный и габаритный спортсмен. Вот такой комментарий Белялединова на тему того, почему едет Свитов. И в этот момент трактор открывает счет в матче против Хабаровского «Амура». В большинстве броскома от синей линии, я так понимаю, Алексей Васильченко становится автором заброшенной шайбы. Ну, может быть, там тут поставил.
Кондратьев, нет? Клюшку.
А, ну да, значит, Кондратьев. Кондратьев становится автором этого гола. И трактор выходит вперед 1-0. Трактор борется, напомню, за то, чтобы сохранить за собой восьмое место в Восточной конференции. И вот против «Амура» сегодня счет открыт. Вот так. Ну, а возвращаемся к Свитову. Возвращаемся к Свитову, и вот теперь Свитов вместо Кокарева. Ну вот как тебе такой выбор, насколько он тебя порадовал, может быть, или расстроил, потому что ты хотел увидеть, конечно, Мазякина?
Естественно, нет. Ну как, мы, по-моему, с тобой уже давно рассуждали на эту тему, и в момент, когда травму получал еще Сергей Сойн, мы говорили о том, что ну, логичнее было бы Сойна заменить непосредственно Свитовым. Да, но по понятным причинам тренеры сборной вызвали Семина, и это меня тоже в том числе порадовало. Но Свитов как бы был вторым в этом списке, да, который должен был заменять, условно говоря, Сойна. Вот. Но так как первым был в этом списке Семин, и он, соответственно, заменил Сойна, то в случае второй травмы, повторной травмы, то пришел черед Свитова. Вот мы видим его в списке сборной. Поэтому тут в этом отношении ничего удивительного нет. Но я даже не знаю, как этой новости. То ли радоваться, потому что удивительного в этом нет. И потому что мы предсказывали появление Свитова в сборной. Ну и или расстраиваться в том отношении, что тренерский штаб нас никак не удивил.
Тем временем Трактор забрасывает вторую шайбу.
Трактор
там
разошелся.
Ну, там большинство продолжалось. Да. Там они первую забили 5-3, когда Кондратьев забил. А вот большинство-то продолжилось. И в формате 5-4 теперь Бородкин забивает. И счет уже 2-0 в пользу Челябинского Трактора. И продолжается здесь еще первый период. Я, кстати, не помню, а Бородкин-то вообще у нас что-нибудь забивал до этого?
Забивал.
Да?
Забивал, причем в меньшинстве Медведчуку.
Так, ну ладно, а ну вот все-таки к Свитову, да, все-таки захотелось поговорить о Свитове, тут Трактор разобивался, так что начали отвлекаться.
Вмешивается в наши
разговоры. На события в Хабаровске, там закончилось большинство, наконец, так что.
И голы закончатся, скорее всего.
Да, может быть. Я просто по поводу Свитова, это, знаешь что, тут ведь, окей, был план А с Сойным и Кокаревым. Вместо Сойна появляется Семин, и нам говорится о том, что вот план Б теперь такой, да, вот у нас есть. Потому что Семин и Сойн — это все равно разные
смотри,
игроки.
Ну, по большому счету...
Свитов и Кокарев — это тоже ведь вообще разные игроки. Это что такое? План В?
Да нет,
план
ты знаешь, а мне кажется, это все-таки в действии план Б. Мы с тобой тоже не раз говорили о том,
то есть,
что...
То есть, когда поняли, что нет Сойна, решили и Кокарева там тоже какую-нибудь травму
вот, да, мы с тобой,
принципе, нанести.
Мы с тобой, да, рассуждали на этот момент, на этот счет, что эти травмы можно как бы придумать. По большому счету, вот смотри, что...
Ну, видишь, Кокарев и Динамо
да,
теперь не играет.
Ну, да. Ну, значит, вот...
То есть травма была придумана и осуществлена.
Вот, да, то есть, ну, посмотри, как происходит на самом деле ситуация-то. Нет Сойна, нет Кокарева, да? Вместо них крайний нападающий Семин, центральный нападающий Свитов.
Да.
Просто как бы местами немножечко поменялись. То есть в этом отношении для тренерского штаба звезды сошлись так, как нужно, да? И получилось там лучше не придумаешь в этом отношении. Потому что, ну, вот эти люди и Свитов, и Семин, если брать, сопоставлять уровень игры по ходу нынешнего сезона, например, с тем же Сойном и Кукрем, ну, изначально они хуже были. То есть мы не можем сейчас сказать, что появление Свитова и появление Семина вместо Сойна и Кокарева — это хуже для сборной, да? Ну, то есть, конечно, результат он покажет, да, время покажет, там, хуже или лучше, и как они себя проявят. Но вот сейчас вот просто так вот на бумаге, отталкиваясь от статистики по ходу сезона, отталкиваясь вообще от игры, которую они показывают, ну, это изначально как бы не хуже, может быть, даже и лучше в некотором отношении. Так что, ну, вот, ну, да, так поменяли крайнего на центрального, потом, опять же, крайнего на центрального. Ну, ничего страшного.
Ну да. Но тут просто вопрос в том, что Сойн более универсальный, центральный, то есть и легко себе представлялось, как Сойн будет играть с краю, например, четвертого звена, а Свитова с краю. Тут, знаешь, тут вообще как-то вот можно представить, что Свитов будет играть в центре, а Терещенко с краю, может быть, вот так даже. Если, ну, если они вообще будут играть, они в запасе сидят.
Знаешь, вот много, опять же, Белединов рассказывал о том, что вот я не знаю, как использовать там того хоккеиста, вот я не знаю...
Всего
хоккеиста, как использовать. Свитов как раз-таки из числа тех игроков, которые он точно знает, как нужно его использовать непосредственно на площадке. И еще был один немаловажный момент, когда еще только шли разговоры о том, кто поедет на Олимпийский турнир. Свитов даже на определенном этапе рассматривался чуть ли не в качестве центрального нападающего третьего звена. То есть, когда там были какие-то сомнения по Анисимову, да, то есть вот, вот в этом отношении. Поэтому для меня, честно так признаться, те, кто говорит, что удивительно, что Семин не попал изначально в список кандидатов в сборную, да, его только дозаявили. Вот вот то же самое могу сказать относительно кандидатуры Свитова. Ну, не сильнее Терещенко в этом году Свитова. И в Акбарсе, и в сборную.
Ну, ты говоришь, не сильнее, ты уверен? Не слабее, может
быть? Да, вот так, не слабее.
Проблема, знаешь, какая есть у Свитова? Это некая вспыльчивость. Это то, что, в принципе, может так иногда обернуться во вред. И вот, например, матч пятничный. Матч Акбарса против Льва. То, что произошло на последней минуте основного времени. Понятно, что судьи были неправы в том эпизоде, когда они пропустили, как защитник Льва, немец, бьет локтем Свитова в голову. И они пропустили это. Это как-то тоже и осталось вне внимания многих, потому что и по телевизионной трансляции, если смотреть, там не было ни повторов, ничего, просто никто этого не заметил, потому что что произошло дальше? Потому что Свитов полежал на льду, игра там продолжилась, Свитов поднялся, и первое, что сделал Свитов, это он побежал бить то ли немца, то ли там кого-то еще,
кто
попался.
Ойстрик.
Ну вот в том-то и дело, да, что попался-то Ойстрик, но немец там был рядом, но Свитов встал, поднялся, и он не ехал играть в хоккей дальше, он ехал бить, и он ехал мстить за себя. В итоге судьи там не увидели, как немец его ударил, но зато увидели, как бьется Свитов, и Свитову дают 4 минуты, Свитов уходит, Лев играет в большинстве, и немец, который ударил Свитова локтем в голову за 3 секунды до конца основного времени, забивает своим броском от синей линии, сравнивает счет в матче, и в итоге Акбарс упускает 3 очка. Это я к тому, что Свитов, в принципе, вот в такой ситуации иногда перестает себя контролировать, и чувство мести у него возобладает над всем остальным.
Над разумом, да?
Ну да.
Ну, честно говоря, да. Одно дело, когда это игрок молодежной сборной, инфантильный довольно, да, и на пару с Ильей Ковальчуком там убивает пол сборной Швейцарии, это один момент, да, но когда это взрослый, зрелый хоккеист, и, ну, терпеть боль, да, и где-то уступать, ну, этому нужно учиться. И довольно странно то, что Александр Свитов, столько времени играя в хоккей, не научился, скажем так, вот прощать хотя бы на мгновение во благо результата своей команды. Здесь этого не произошло, и он действительно подвел ее. Что бы там ни происходило, мы знаем, что Свитов в любой момент готов заступиться и за себя, но это был не тот случай. То есть тут, да, пелена, наверное, какая-то там.
Наверное, да, и тем более таких ведь можно полно случаев вспомнить еще до Акбарса. Там, да, когда вот на предсезонном турнире ты начинаешь драться с Витязем, когда еще у Витязя есть Тавгай в составе, и в этой драке, которая, в общем-то, которая начиналась, когда ты был на скамейке запасных. То есть ты вышел со скамейки для того, чтобы подраться во время предсезонного турнира и в этой драке повредить себе руку, которая потом не позволит тебе начинать сезон в основном составе своей команды. И вот со Светом это периодически происходит. И как вот мы увидели в пятницу, это происходит до сих пор с ним. И, конечно,
и вот... да, еще один момент. Ладно бы, да, Свитов у нас был что-то вроде Тавгая, действительно, да, то есть вот из матча в матч он должен как-то так веселить публику, там, заводить свою команду, выходить и сбрасывать перчатки. Ну, видим, что Свитов, в первую очередь, игровик, и вот все эти драки, это, ну, какие-то внутренние проблемы, мне кажется, Свитова в этом отношении, потому что убийство того же Греттона, да, это там вообще преступление на льду. Я понимаю, что он его достал там не слабо в этом отношении, но тем не менее. Так что вот, вот в этом отношении, конечно же, да, бомба замедленного действия для сборной, но мне кажется, что к Свитову тренеры найдут подходы и наверняка не будут обращать внимание вот на подобные вещи в его исполнении.
Мы ценим пополнение не только в рядах нашей звездной команды, но и в рядах наших слушателей. Сотни тысяч человек в разных городах и странах сделали выбор в пользу команды, в пользу настоящего спорта и спортивной журналистики, в пользу неподкупности, честности и объективности. Вместе мы станем свидетелями спортивных событий, которые войдут в историю. Команда.ком. Радио, где любят спорт. Где следить за всеми новостями в мире футбола, хоккея и других видов спорта. Где тебе гарантированно расскажут о том, кто против кого, кто куда перешел и как это было. И даже о чем именно подумал тренер, но не стал говорить вслух. Радиостанция «Команда.ком». Здесь будет все. Жизнь не стоит на месте. Приближаются Олимпиада, чемпионат мира по футболу. Скоро возобновится чемпионат России. Смена эпох происходит и в спортивных СМИ. В гостях у Ильи Казакова новый главный редактор газеты «Советский спорт» Павел Садков. О газете, спорте и о себе на радио «Команда». В понедельник, 27 января, с 15 до 17 часов. Все, что вы хотите знать об олимпийском хоккейном турнире в Сочи. Ведущие хоккейные специалисты России Сергей Федотов и Александр Хованов. Подробное освещение всех матчей сборной России и другие события хоккейного турнира на Олимпийских играх. Мы дадим объективный взгляд в эфире «Радио Команда». Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивый, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира 8 499 650 76 48. Команда.ком. Что делает человек в рабочий полдень, когда все заговоры уже раскрыты, а до вечерних баталий на спортивных площадках еще хватает времени? Время обеденное, а значит, пора разыграться аппетиту. Хоккейный аппетит. Диалоги о хоккее с Андреем Юртаевым и Владимиром Кучиком. С полудня и до 14 часов. Любители НХЛ, КХЛ и других хоккейных будней и праздников. Утолите свой хоккейный аппетит на радио «Команда.ком».
Радиокоманда, это «Хоккейный аппетит», продолжаем его утолять. Андрей Юртаев, Владимир Гучек. Ну и вот такая главная новость сегодняшнего утра пока что, это Александр Свитов, который попадает в сборную России вместо Дениса Кокарева. Ну и вот тут есть некоторые уже сообщения у нас в группе ВКонтакте, и Георгий Александров, например, спрашивает, а кого бы вы взяли в сборную России, кроме тех, кто уже есть в составе. Ну, вот у тебя есть варианты, кроме Мазякина, такого бы ты взял?
Нет.
Только Мазякина. И можно, в принципе, вообще, да, три пятерки, и две пары защитников и один вратарь. Но главное, чтобы
был
Мазякин.
Ну, я не знаю, может быть, так, с натяжкой Гончара бы взял. Mm-hmm. Вот Гончара, если брать защитников, потому что, с точки зрения нападающих, то, мне кажется, на данный момент сильнейшие игроки сейчас в сборной. Ну, может быть, не по игре некоторые, да, но, по крайней мере, те, которых вроде как и нельзя было взять, да, то есть нельзя было не взять, например, если брать кандидатуру Ильи Ковальчука, да. Вот, то есть, как бы, если брать, например, ну, чисто по позиции, да, то есть Мазякин в некоторой степени конкурент того же Ковальчука, да, то есть он левый крайний нападающий, то наверняка, если отталкиваться от формы игровой на данный момент, то Мазякин, естественно, в куда большем порядке, чем Ковальчук. Но, как сказал сам Белединов, ну, а как я не возьму Ковальчука, собственно говоря? Вот поэтому он и в составе. Ну и некоторые, может быть, сомнительные кандидатуры относительно игроков линии обороны, потому что мне кажется, что Белов, который прошел сборную, да, с Белединовым на одном турнире, наверное, ну, не сильнее сейчас на данный момент того же Гончара. Гончар опытней, да, он взрослее, возраст против него, но отталкиваясь от того, как Гончар выступал в континентальной хоккейной лиге за «Магнитку», вполне могли бы его и взять, закрыв глаза на возраст.
Ну, знаешь, вообще вот у нас то, как сформирован состав, мне кажется, он очень адекватно подобран, потому что реально вот каких-то игроков, которых бы вот не хватало, прям вот так вот, ну, вот вопиюще не хватало, их просто нет. И вообще, в принципе, я вот на самом деле довольно спокойно отношусь к тому, что нет Гончара, но нет и нет. Вот. Но чисто теоретически я допускаю, что он еще и появится.
Да вот,
так же,
да.
Как вот история с Семиным, да, потому что, смотри, все равно травмы происходят. Сломался даже Соин и Кокарев, сломались. Еще вот кто-нибудь сломается в защите, например, ну, Никулин, условно. И все, и вот дорога для Гончара, например, уже появляется. Потому что вот я, если рассматривать тех, кто у нас в обороне есть, да, и кого брать из защитников в случае там какой-то травмы, да, то кто первый, например, если ты говорил, что Семин первый и Свитов второй в нападении, кто первый и второй в защите?
Ну, Гончар, наверное. Гончар, да. Вот, ну, скорее ну, всего, ну, наверное, да. Еще Волченков может быть в этом списке, потому что сейчас же вот у нас информация прозвучала о том, что Емелин получил травму, собственно.
Но он играл после этого уже, да, после этой информации
пока,
вышел.
Пока там, конечно, не ясно в каком, но вот, например, если вдруг, да, вот если вдруг там у Емелина, не дай бог, конечно, потому что у нас такого плана защитников очень мало, и вот если бы, допустим, действительно там что-то серьезное было с Емелиным, и он там получил травму надолго, то логичнее было бы, чтобы его заменил как раз-таки Волченков, потому что это вот хоккеисты довольно близкие, да, по духу, по игре друг к другу. То есть вот в этом соотношении. Потому что, например, Гончар, меняющий Емелина условного, это что-то похожее на Семин меняет Сойна, да, то есть вот разноплановые хоккеисты по своим действиям на площадке.
А вот вопрос про Барулина, да? Вот, как тебе Барулин? Ну, мне кажется, с Барулином то, что все понятно. И очевидно, что здесь шел выбор одного вратаря из КХЛ на позицию третьего человека, который, то есть, может быть, вообще ни разу не выйдет на лед во время всей Олимпиады. И очевидно, что Барулин эту игру, эту борьбу проиграл.
Ну да, что Барулин?
Ставка была, очевидно, на него делалась ставка, но все-таки...
Причем изначально он значительно больше шансов имел, чем тот же Еременко. Да. И о ком Барулин можно говорить, если Барулин фактически сейчас уже не является основным вратарем Акбарса, на секундочку.
Ну, может быть, он и является формально. Ну, да, но
по игре... Да,
тут еще непонятно, с кем играть, там, с плей-офф с Барулиным или с Гариповым вообще, потому что Гарипов как-то посимпатичнее сейчас с точки зрения хоккея, кажется, чем Барулин. Ну вот, наверное, да, кого-то если еще вспоминать, то... Да, наверное, и все. Что тут, кого еще?
Да, и поэтому я тебе и говорю на вопрос, кого бы ты взял, да? Может быть, Мазякина, действительно, в этом
отношении. Ну, понятно.
До кучи, да?
Знаешь, вот в продолжении вообще сочинской темы очень много разговоров ведется сейчас о безопасности, да? Вот почему-то, не знаю почему, начали все, вот особенно там, в Северной Америке, говорить о том, что в Сочи будет как-то небезопасно, и многие игроки, там уже сборной Канады и США, начали говорить о том, что советую своим семьям воздержаться от посещения Олимпийских игр, то есть поэтому в одиночестве без семей.
Ну, может быть, они в очередной раз что-то перепутали, да, то есть как бы Россия, Украина, для них же это все одно.
А ты думаешь, вот так?
В этом отношении?
Нет, по-моему, они начали говорить об этом еще до Майданов вот этих всех. Ну, я так, конечно, не сравнивал, когда там начали эти высказывания появляться. Но, конечно, меня вот немного удивляет, потому что сначала все же накинулись из-за гей-пропаганды и из-за того, что геи там должны тоже как-то себя свободно чувствовать и все в этом духе. А сейчас вдруг счет все решили, что там будет небезопасно. Вот они же плохо реально себе представляют эту специфику. А, они не знают, что обычных-то людей там не будет. Там будут одни ФСОшники. Вот. Собственно, только, ну, конечно, если их боятся, то да, это небезопасно. А, с другой стороны, там простой человек туда, по сути, не попадет. Ну, очень мало таких будет людей, все будут остальные какие-то представители органов в штатском, косящие под болельщиков. Знаешь, обычных. Чего бояться?
Очень часто спортсмены высказываются о том, что вот люди, которые работают, скажем, там журналисты, очень сложно представляют вообще специфику игры и так далее, и так далее, и так далее. И, ну, соответственно, выставляют нас несколько в неприглядном свете в том отношении, что, ну, вот ничего не понимаете, да, собственно говоря, чего там, да. А вот когда они сами высказываются на темы, которые они, по большому счету, ну ни черта не понимают, да, что там и как там происходит, тоже выглядит довольно так забавно. Это в подтверждении твоих слов о том, что, ну, там и мышь не проскочит, если что, вдруг, да, то есть... Могут они чувствовать себя в полной безопасности, действительно. Езжайте, ребята, показывайте отличный результат. Пускай вас это не беспокоит, там все сделают так, как нужно.
А волонтеры, вот спрашивает Реваль Кабиров ВКонтакте. Ну, волонтеры, честно говоря, я вот видел, как выглядели волонтеры в Казани на Универсиаде. Я вам скажу, что это такие зомби, вот, что тут, конечно, тоже их сложно нормальными людьми считать. Они главная их задача — это, во-первых, заполнение трибун, потому что не всегда на все соревнования зрители обычные покупают билеты и приходят, да, а надо же, ну, международная картинка, там миллионы стран, там, ой, не стран, зрителей это все будут смотреть, и как это пустые трибуны? Нет, вот надо, вот, во-первых, будут волонтеры заполнять вот эти все позиции, а во-вторых, они будут что-нибудь обязательно скандировать, как вот они в Казани скандировали, не переставая, как-то у них там было что-то типа... Россия, Казань, Универсиада, они все хором ходили, скандировали постоянно там какие-то эти проф... Эти...
Сейчас будет Россия, Сочи, Олимпиада.
Ну, да. Что-нибудь там такое, да, в этом духе какой-то будет лозунг, они будут его скандировать, в общем-то, а другой пользы-то от них нет, потому что, опять же, по примеру Казани, когда я пытался просто на улице спросить у какого-то волонтера, потому что волонтеров полно, там куча была вот этих всех... каких-то стоек, каких-то палаток с волонтерами на каждом шагу в городе. И вот, и, ну, казалось бы, какая-то нужна тебе информация, вот подойди к волонтерам, узнай вроде как, да, вот подходишь к волонтерам и говоришь, вот я хочу вот на футбольный стадион вот приехать, скажите мне хотя бы просто номер автобуса, на который я могу сесть, чтобы до него доехать. Они стоят и начинают рыться в каких-то кучах каких-то бумаг, чего-то еще, в итоге я там жду, вот, и ответ не дожидаюсь, потом они так вот хлопают глазами, говорят, вот, извините, мы не знаем, вот, и тут же говорят, а вот, напишите, и дают, не знаешь, такая из бумаги вырезанная, как бы ладошка, вот такая пятерня там, да, вот пять пальцев, вот, напишите пожелание сборной России.
Вот их главные цели, да, как проехать туда, мы, к сожалению, не знаем, да, вот пожелание сборной, тут уж...
Да, вот это вот то, что... А вот Реваль говорит, ну не местный. Я, кстати, вот тоже, я тоже заподозрил. Я тоже вот когда вот пытался, я первый раз спросил, потом-то я перестал, потому что понял, что там такие были очень информативные остановки. То есть ты вот приходишь на остановку, и там вот прям нарисованы вот эти все олимпийские объекты, нарисованы все маршруты, номера, то есть можно было, в принципе, разобраться по схемам. А волонтеры бесполезно спрашивают. А я-то, когда первый раз с этим столкнулся, я говорю, ну как вот, сейчас давайте отвлечемся от Универсиады. Вы же в Казани живете, правильно? Вы что, вот в своем городе не знаете, что там, куда, на каком автобусе, маршруте, как куда, что переместиться? Ну, я прямо в Москве можно не знать, да? Потому что слишком большой город. Но в Казани-то, в общем-то, ну, миллионник, я согласен, но не настолько, чтобы, если ты всю жизнь в Казани прожил, ты не разбираешься, как на общественном транспорте из одного конца в город в другой приехать. Вот. И девушка говорит, ну, я, типа, из Казани, там, вроде как, да? Ну, я говорю, ну, так а что? Ну, вот, все равно не знает, понимаешь? Вот, местные, не местные. Тут, в общем, местных там, мне кажется, в Сочи-то не останется. Все уже свалят подальше, и кто не свалил от вот этого всего, что там происходит.
Волонтерские вот эти вот бригады-то, они уже, наверное, давно сформированы.
Так а что ты знаешь, мне вот рассказывали тоже люди, которые изначально там подавали какие-то заявки волонтерские, ну, там сходили, может, на первое собрание, как-то потом бросили эту затею по разным причинам, что вот, ну, сейчас-то уже, наверное, сформировано, действительно, но какое-то время назад, может быть, месяц, там, два назад, активно обзванивали вообще вот прям всех тех, кто какие-то заявки подавал и потом уже на это дело забил, но им все равно звонили и говорили, что давайте, приходите. То есть, видимо, не хватало людей.
Ну, или расширенный список и у них, а вдруг травма кто получит. То есть, быть уверенным в том, что смогут ребят подстраховать в случае чего. Нет, я просто давно видел какие-то там ролики, какие-то обращения, вот именно как раз-таки списке волонтеров, там все такие веселые, радостные, и, ну, я не знаю, наверное, месяц полтора назад, да, они уже там, то есть, мне кажется, они там же по полной программе окучивают этот весь Сочи, чтобы не возникало таких проблем, как у ребят в Казани, да, то есть, когда они не знают, куда, собственно говоря, проехать. Мне кажется, это же их и задача прямая непосредственно.
Да, ну, что сделать, вот, ну, так, так было, и, на самом деле, люди, которые в Китае были на Пекинской Олимпиаде, тоже очень много вопросов после этой Олимпиады задавали по, как раз-таки, волонтерскому движению, вообще, в принципе, по китайцам, то есть, говорят, ну, то есть, вот, основное впечатление, которое было у людей, это то, что, во-первых, их много, ну, что неудивительно, да, в принципе, вот, и, то есть, на каждую позицию, которую в любом другом месте выполняет один человек китайцев, приходится 3-4, потому что надо чем-то их занимать всех, да, вот, а во-вторых, они такие же бестолковые, то есть их много, они суетятся, бегают, но никто ничего не знает, никто ничем не может помочь, и, в общем-то, смысла в их присутствии-то особо и не было, наверное. Ну, посмотрим, как будет в Сочи, в общем-то, ждать нам осталось совсем недолго.
Хотите пообщаться с нами? Пишите нам в Твиттере команда.com и ищите наше сообщество ВКонтакте команда.com. Нам важно ваше мнение, нам важна ваша оценка, ведь мы все любим спорт. И мы все вместе делаем лучшее спортивное радио страны. Радиокоманда.ком – только часть большого спортивного медиапроекта. Вскоре появится полноценный интернет-портал, а уже сейчас первые репортажи нашей ТВ-команды в интернете. Следите за подробностями на сайте команда.ком и в наших сообществах в Твиттере и ВКонтакте. Радио «Команда» и ТВ-команда. Слушай и смотри. Самое главное спортивное событие заокеанской спортивной жизни. Супербоул. В ночь со 2 на 3 февраля. Самый большой русский десант в истории. 30 ведущих, обозревателей и корреспондентов «Радио Команда» на стадионе в Америке. Дмитрий Донской из самой большой комментаторской кабины в мире. Алексей Андронов непосредственно у поля. «Радио Команда». «Супербоул». Его не увидеть по телевизору, но его можно услышать по радио. Радио «Команда» рада представить на ваш суд Кубок Италии. Наполи против Лацио. Последний четвертьфинал в среду, 29 января. Победители этой пары уже ожидают Удинезе, Рома и Фиорентина. Кубок Италии на русском языке только на радио «Команда». Среда, 23:45. Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивый, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира 8-499-650-76-48. Команда.ком. Что делает человек в рабочий полдень, когда все заговоры уже раскрыты, а до вечерних баталий на спортивных площадках еще хватает времени? Время обеденное, а значит, пора разыграться аппетиту. Хоккейный аппетит. Диалоги о хоккее с Андреем Юртаевым и Владимиром Гучиком. С полудня и до 14 часов. Любители НХЛ, КХЛ и других хоккейных будней и праздников. Утолите свой хоккейный аппетит на радио «Команда.ком».
Это радиокоманда «Хоккейный аппетит». Продолжаем мы говорить о Сочи и о Олимпийской сборной России, в которой теперь числится Александр Свитов. Ну и вот вообще, если мы говорим о том, что в Сочи происходит вот с точки зрения безопасности, да, вот тут начали люди бояться, говорят, что без родственников своих поедет. Хотя вот Сидни Кросби, например, сказал, что организаторы говорят, что все будет нормально, и я им верю. И, соответственно, вот Сидни Кросби говорит о том, что, да, какие-то вот члены моей семьи поедут на Олимпийские игры.
Сидни Кросби в этом отношении проще. У него рядышком есть Евгений Малкин, да, с которым можно, конечно, на этот счет пообщаться. А я уверен, что дотошные американцы и канадцы уже по максимуму выведывают у россиян вообще, что такое Сочи. Я понимаю, что Малкин сам, может быть, не имеет там такого серьезного представления на этот счет. Но наверняка Малкин может рассказать Кросби, как у нас нас обеспечивает безопасность в тот момент, когда это, ну, нужно. Да? То есть и Малкин способен вполне убедить Кросби, что там все будет в полном порядке. Так что можешь не переживать в этом отношении, понимая, что это вообще за мероприятие.
А меня вот порадовал мэр Сочи. Это, правда, не совсем про безопасность. Это вот снова к старой теме про гей-пропаганду и все остальное. И оказывается, по сам Анатолия Пахомова, так зовут мэра города Сочи, в Сочи не живут. В принципе, вообще не живут люди, принадлежащие к сексуальным меньшинствам. Вот так,
представляешь? Слушай, ну а вот представить, ну а наверняка спортсмены же будут, которые принадлежат к этому, по большому-то счету.
Ну, я не знаю, ну смысл, то есть, а при чем здесь спортсмен-то?
Ну, просто вот как-то все так высказываются относительно...
Это да, я к тому, что ты, вот ситуацию просто, вот смотри, мэр города говорит, что это их дело и это их жизнь, но это не принято на Кавказе. В нашем городе их нет. То есть, вот, по-моему, говоришь, в Сочи геев нет, говорит мэр этого города. Вот. Но самое-то интересное, что отреагировал портал под названием «Кавказский узел» на заявление мэра Сочи, и отреагировал портал, что очень специфично, потому что вот я вот сейчас открыл текст, и тут буквально список гей-клубов.
То есть... Как нет, да? Как нет?
Да.
Уважаемый мэр.
То есть мэр говорит, геев нет, однако вот пишет автор статьи, что одно из таких заведений, то есть, во-первых, они есть, и вот тут прям адреса, а во-вторых, одно из таких заведений находится неподалеку от дома, в котором проживает Анатолий Пахомов. И заявили корреспонденту «Кавказского узла» завсегдатай гей-клубов. Довольно интересно.
Ну, изначально, понимаешь, вот высказывание о том, что у нас геев нет, это вот это то же самое, что у нас нет преступности в городе.
Да, друзья, вот гей-клуб «Маяк», Приморская набережная, улица Соколова, 1. Это...
Ну да ладно, ты же зачитывай.
Нет, ну а ладно, а что? Может, кому-то надо сейчас. Может, кто-то в Сочи вот из геев сейчас не знает, куда пойти. Вот, пожалуйста, Приморская набережная между гостиницей «Приморской» и Олимпийским департаментом. Все рядом. Одноэтажное здание расположено в парковой зоне, но на нем нет вывесок. К сожалению, сообщается вот в статье, так что придется поискать, да, там. 7 по 24 февраля клубом «Маяк» подготовлена специальная развлекательная программа «The Best of the Best», сообщается на сайте клуба. Слушай, а в Казани на время универсиады, там тоже, там, правда, не в гей-клубах, там в стрип-клубах была какая-то тоже специальная спортивная программа. Я забыл, к сожалению, название. Надо посмотреть. Но, в общем, они как-то так тоже креативно подошли и обыграли один из там то ли спортивных, то ли олимпийских девизов. И, ну, только это были стрип-клубы, да, а не гей-клубы. Гей-клубы, видишь, вот просто the best of the best. Ну и тоже, что хотелось бы вот дополнить, говоря об этом, это что прокомментировал заявление сочинского мэра еще и Борис Немцов. Борис Немцов сказал, насколько я знаю, в Сочи есть несколько гей-клубов.
Борис Немцов вообще много чего знает, так что...
Как они выживают? Почему они не обанкротились? Видимо, риторические вопросы задает Борис Немцов вот в адрес мэра города, который говорит, что никого там нет. Ну вот, значит, есть. Значит, есть, и тоже возникает вопрос, а... Ну, я понимаю, что Анатолий Пахомов, может быть, не хотел бы, чтобы в его городе какие-то меньшинства были, но знать-то об этом он должен, даже если они там есть на самом деле. Ну, вообще, вот такая забавная история в духе фразы про то, что в СССР секса нет, да? Вот. Понятно, что там фраза была немного вырвана из контекста, но запомнилась-то она и вошла в историю вот именно в такой формулировке. Так что, может быть, и мэр Сочи хотел что-то другое сказать. Вот. И...
Ну, сказал, как сказал уже, собственно.
Знаешь, есть такой этот еврейский анекдот тоже про геев, хотя там не совсем это цензурно звучит, что называет один из собеседников другого геем. Ну, там, третьего, например, Гея, ну, там, чуть более грубо, да, и его переспрашивают, что занял денег и не отдает, да нет, в прямом смысле этого слова, да. И, может быть, что-то такое же имел в виду сейчас Анатолий Пахов. В Хабаровске тем временем суровые челябинские мужчины забрасывают третью шайбу в ворот Амура. И счет 3-0, и снова это гол в большинстве, кстати говоря. Так что Трактор сегодня забил все три шайбы, играя в большинстве, при том, что большинства у Трактора и было всего три. Это 100% реализация большинства сейчас продемонстрирована хоккеистами Трактора, которые борются за попадание в плей-офф по-прежнему, но они восьмые, то есть им в этом смысле чуть легче, потому что они сейчас занимаются тем, что удерживают свою позицию, а не пытаются забраться туда наверх, как это делает Авангард или как это делает Адмирал. Так, ну Адмирал, кстати, будет уже совсем скоро начинать против Магнитки свою встречу. Давайте напомню, наверное, как в турнирной таблице сейчас все выглядит. Может быть, кто-то забыл просто. И чтобы понимать, где главная интрига Востока на данный момент. Так, Трактор сейчас восьмой, 48 матчей и 66 очков. И Трактор очень близок, уже сейчас очень близок к тому, чтобы выиграть и набрать 69 очков, таким образом чуть оторваться от всех остальных, поскольку Авангард сегодня не играет, и более того, Авангард вообще не играет теперь до конца февраля. Команда завершила свой отрезок чемпионата перед олимпийской паузой. Адмирал вот, собственно, сейчас будет начинать матч, но Адмирал будет играть Магнитки, против Магнитки.
Да, который очень хочет удержать первое место. Вот тут нужно понимать, что Магнитка-то вышла в плей-офф, но Магнитке наверняка принципиально занять первое место на Востоке. Да, они так вроде оторвались от Акбарса, но я не могу сказать, что это такой, знаешь, комфортный отрыв для магнитогорцев. Так что, знаешь, вот так рассуждая о том, что у Адмирала самый хороший календарь, потому что они играют дома, это все довольно относительно. А если комментировать ситуацию с Омском, то они сами себя закапывают, по большому-то счету. Вот те соперники, которые у них были, да, это матчи на выезде, но Омск должен был там расшибиться. И ты знаешь, вот вратарь, вот ты знаешь, вот опять, да, шестой вратарь, казалось, вот он, Карлсон, и вот мы так с тобой довольно осторожно комментировали его игру, там, после матча с Минским «Динамо», потому что, ну, наверное, рано было какие-то выводы
делать.
Да, они
там выиграли же.
7-2, да, 7-2, много выиграли, вратаря, в принципе, там не было, да, особо работы. А вот по последним матчам, можно сказать, что, ну, не знаю, вот шестой вратарь, и, честно говоря, я не вижу таких серьезных отличий, что ли. Да?
Такое шило на мыло.
Да, то есть
или в случае с Авангардом Шилина на Мезина. На Мылина.
На Мылина.
Амур отыграл одну шайбу.
Амур жив.
Да, Амур должен жить. Да, второй период 3-1. Трактор по-прежнему впереди, но вот одну шайбу уже пропустили. Это Сергей Смуров, автор гола, и вот с этим мы вас ненадолго оставим.